Рит, Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к лицу», микрофона Данила Гальперович. Гость программы «Лицом к лицу» – первый заместитель председателя Совета Федерации Александр Торшин. Вопросы ему будут задавать корреспондент газеты «Монд» в Москве Мария Жиго и руководитель отдела политики независимой газеты Александра Самарина. Здравствуйте, Александр Порфирьевич.
Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Добрый день.
Я думаю, что для многих радиослушателей нашего радио, других средств информации, Александр Торшин известен прежде всего тем, что он возглавлял комиссию по Беслану, выводы которой, наверное, восприняты были в российском обществе противоречиво, но, тем не менее, какие были, такие были. И, естественно, больше всего мы, пожалуй, поговорим в этой программе о темах, связанных с тем, что тогда произошло, и с вызовами, которые сейчас переживает и Россия, и Европа, а именно это проблема миграции, проблема терроризма и вопросы о доступности оружия населению, потому что здесь у Александра Торшина, насколько я знаю, есть совершенно свой взгляд, несколько отличный, возможно, даже от, скажем так, взгляда высшего руководства России на этот вопрос. Но до того, как мы все это начнем, по традиции биография нашего гостя.
Александр Порфирьевич Торшин родился 27 ноября 1953 года в поселке Митога Усть-Большерецкого района Камчатской области. Закончил Всесоюзный юридический заочный институт и психологический факультет МГУ. Работал в Президиуме Академии наук СССР, Академии общественных наук при ЦК КПСС, в аппарате ЦК КПСС, администрации президента России, аппарате правительства России. Занимал должности уполномоченного представителя правительства России в Государственной Думе, заместителя руководителя аппарата правительства, статс-секретаря, заместителя председателя Центрального банка России. В январе 2002 года избран заместителем председателя Совета Федерации. В 2003 году избран заместителем председателя парламентского собрания Союза Белоруссии и России. 20 сентября 2004 года назначен председателем парламентской комиссии по расследованию причин и обстоятельств совершения террористического акта в Беслане. В феврале 2006 года вошел в состав Национального антитеррористического комитета от Совета Федерации. В сентябре 2008 избран первым заместителем председателя Совета Федерации.
Ну что, ничего не переврали?
По-моему, прозвучало, что Беслан там 2007 год, 2009.
Нет, 2004, конечно. В эфире программа «Лицом к лицу», в которой Александр Торшин, первый заместитель председателя Совета Федерации, отвечает на вопросы Марии Жиго из газеты «Монды», Александра Самарина из «Независимой газеты», ведет программу Данила Гальперович. Александра, пожалуйста.
Александр Порфирьевич, я помню, вы давали мне интервью, независимой газете я имею в виду, тогда, когда занимались парламентскими расследованиями. И ваше расследование по Беслану было, так сказать, первой ласточкой, но, согласитесь, и последней. Скажите, пожалуйста, почему институт парламентских расследований не получил развития? И не кажется ли вам, что вы предпринимали слишком мало усилий для того, чтобы занимались дальнейшим парламентским расследованием и Государственная Дума, и Совет Федерации?
Вы знаете, я бы уточнил сразу, Александр, что на самом деле парламентские расследования были и до того. Было расследование дефолта, который проводил Совет Федерации. Вот, были и после. Трагедия на Саяно-Шушенской ГЭС. Она уже рассматривалась. Да. После того, как было это парламентское расследование комиссии по Беслану, то, что называется, да, оно было вообще уникальное. То есть оно проводилось без правовой базы. Закона о парламентских расследованиях не было. Правовая база была – это статус депутата Госдумы и статус члена Совета Федерации. Плюс политическая воля руководства страны, которое, несмотря на то, что как бы закона не предусмотрены процедуры были, не было ни одного случая, чтобы кто-то уклонился от явки на комиссии, кто-то уклонился от показаний. Одним из последних был премьер-министр Фродков, давал показания нашей комиссии, так же, как руководитель всех силовых органов, вот, и еще многие другие. Да, действительно, сейчас институт парламентского расследования не очень сильно развит, в силу причин, ну, каких причин, наверное, не так много у нас поводов сейчас для того, чтобы проводить парламентские расследования. Вы знаете, это очень такая процедура, это непростая и резонансная, и здесь надо главным образом не навредить, расследовать, безусловно, да, но еще не навредить. Сейчас уже задним числом можно сказать, что парламентская комиссия по Беслану не только расследовала саму трагедию, она служила, знаете, такой стеной, что ли, на пути более серьезного кровопролития, потому что мы всех успокаивали, говорят, давайте так.
Подождите секундочку, можно я вас здесь перебью? Вот вы парламентская комиссия, комиссия по расследованию.
Да.
И, собственно, ваша цель – установить истину.
Да.
Потому что в данном случае парламент является неким воплощением суда только в области народовластия. Зачем же вы всех успокаивали, если было понятно, что чем больше будет правды сказано об этом, тем меньше у людей останется вопросов, а значит, обид и подозрений?
Нет, тут совсем не так. Все из конкретной ситуации. Конкретной ситуации, сложившейся именно в этом регионе. Потому что, скажем, национальный состав, я о нем сейчас не буду говорить, но он был всем известен. Кто напал, на кого напали, да? И кто, где, какие представители разных народов считали виноватым. Поэтому мы успокаивали, мы говорили, мы во всем разберемся. Мы во всем разберемся, мы вам доложим. Может быть, поэтому комиссия столько, так долго работала. И это помогло. И это помогло действительно. Вот. Следующий вопрос. Это непосредственно касающееся расследования. Мы ж только учимся, понимаете? Это первые пробы пера в этом жанре. И надо сказать, что были, безусловно, ошибки. Я как председатель комиссии несу за них ответственность, потому что мы попытались подменить собой прокуратуру. Этого делать было нельзя. Категорически. Хотя бы в силу состава самой комиссии, где были профессиональные юристы, были профессиональные следователи, все было, да? Но вот, но в основном это гражданские люди, которые...
Давайте вернемся к Сашиному вопросу, который спросил, собственно, почему больше нет парламентских расследований. Вы справедливо совершенно сказали о расследовании трагедии на Саяно-Сушинской станции, но вот есть же... Как вы решаете... Вы решаете или каковы ваши мысли по поводу того, вот, что является критерием? Нужно уже собирать парламенту комиссию или не нужно? Потому что как-то так получается, что, ну, например, никто никогда не расследовал в парламенте то, что расследуется в уйме других парламентов, во всяком случае, в цивилизованных странах, это убийство журналистов. Создается комиссия, узнают, что случилось. Ни одного убийства журналистов не было расследовано парламентом.
Дело в том, что теперь принят специальный закон по парламентским расследованиям. И там все основания возбуждения парламентского расследования, комплектования групп, это нужно согласие обоих палат. Палаты у нас разные. Одна из них – палата регионов, в которой я имею честь быть, а другая – палата... политическая, она по политическому принципу, да, поэтому там идет борьба. Очень сложно прийти к консенсусу в самом парламенте по поводу, чего проводить, по поводу, чего не проводить парламентские расследования.
Понятно. Мария Жигу, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, Александр Порфирьевич, какова ваша реакция была на расследование явлений, трагических явлений в Беслане, которое было сделано депутатом Государственной Думы Савельев?
Ну, какая реакция? Вот вам, пожалуйста, пример демократии. Там не только Савельев имел свою точку зрения, имел и от фракции КПРФ Иванов. Но вот как раз Савельев и занял ту самую позицию подмены экспертного сообщества и подмены прокуратуры. Понимаете, он считал себя очень серьезным взрывотехником, на самом деле он специалист по летательным аппаратам, это всем известно, да. Ну, вот. Ну и пытался политизировать вопрос. Сейчас, не знаю, ну, обычно не очень неохотно, ведь цитируют материалы, и очень выборочно. Все-таки доклад надо читать.
Когда вы говорите политизировать вопрос, но этот вопрос разве не политический вопрос терроризма, вопрос взятия в заложниках? Это не разве политический вопрос?
Да нет, вы знаете, там пытались сыграть совсем на недостойно, когда пытались сыграть просто на крови людей непосредственно. Отдавать или не отдавать команды, и какие отдавать команды, это же не политические решения, понимаете, это решение командиров взвода, не более того, да, и обвинять наших спецназовцев, которых мы потеряли там 12, в умышленном расстреле детей, вот это как раз то, что делал Савельев, да, что дали команду, так сказать, вот на уничтожение.
Ну, насколько я понимаю, Савельев обвинял не лично спецназовцев, он обвинял штаб руководства антитеррористической операции, если быть точным.
Если быть точным, на самом деле он хорошо понимает о том, что конкретные приказы дают конкретные руководители, а уж никак не штаб.
Мы, конечно,
сейчас
же,
мы зайдем,
да, мы неизбежно
далеко
свалились.
А вот посмотрите, что получается. Ну, на самом деле, я не в оправдании себе, но надо сказать, что сами по себе парламентские любые расследования изначально обречены на неуспех в глазах очень многих людей. Вот посмотрите, что происходит с расследованием аварии польского самолета. И любое расследование. Вы мне покажите хоть одно идеальное расследование. До сих пор работает комиссия по убийству Кеннеди. До сих пор. Огромное количество томов. Что вы?
Ну, может быть, это зависит от того, какой целью задаются участники комиссии.
То есть, и насколько тщательно они хотят расследовать.
И как они понимают, да, как они понимают вопрос общественного блага, например. Ну, я все-таки хотел бы вернуться к тому, что я предлагал, как основные темы нашего разговора более-менее выдержать. А почему? Потому что все-таки сейчас еще не близко, скажем так, какая-либо из годовщин Беслана. Хотя, конечно, о Беслане когда угодно можно говорить. Это, безусловно, пожалуй, для меня лично это самое страшное, что и произошло в новейшей российской истории. Страшнее ничего не было. Я в это время работал на другой радиостанции, и мы там чуть не потеряли корреспондента. Я во время штурма вел прямой эфир на этой радиостанции. Ну и, в общем...
Кстати, все журналисты вели себя очень достойно.
Ну, так вопрос о другом. Я вот хотел вывернуть на эту тему с мигрантами еще и почему. Потому что сейчас с этим столкнулась Европа, а я все-таки очень пытаюсь зафиксировать программу «Лицом к лицу» как некий мостик обсуждения между Западом и Россией тех тем, которые понимаются по-разному или, может быть, даже одинаково в этих двух частях мира. И совсем недавно прошла сессия парламентской ассамблеи Совета Европы, и там обсуждался вопрос с мигрантами, очень обострившийся из-за событий в Северной Африке. Скажите, вот Россия готова к тому, чтобы пережить что-то подобное? Потому что, ну, например, может быть серьезно дестабилизирована обстановка в Центральной Азии. Сейчас уже эксперты говорят об этом, потому что очень серьезные события в Пакистане. Под вопросом стоят успехи коалиции в Афганистане. Из этого, естественно, вытекает обострение, связанное с соседним Таджикистаном. Вот там уже веером мы можем вспомнить, как проникали события из Узбекистана в Киргизию, наоборот, и так далее. Вот что у нас с мигрантами и как к этому относится власть?
Данил, если говорить об истории, новейшей истории России и последних годах Советского Союза, мы уже все переживали. И турки-месхетинцы в большом количестве беженцев, и из Схинвали побежали, когда грузины вероломно напали на это маленькое островок, так сказать, свободы, как правильно совершенно сказано, говорят, все из Абхазии, из Приднестровья, все это уже было. Поэтому у нас система готова. Другое дело, вы говорите об экстремальных ситуациях, но есть и другая. На самом деле, я считаю, это моя субъективная точка зрения о том, что у нас совершенно никуда не годная практика работы с мигрантами, да, миграционная политика, которая нуждается в очень серьезном уточнении, да, ну и законодательство тоже хорошо подлатать. У нас страна все больше и больше на какой-то проходной двор, понимаете, можно ехать кому угодно, куда угодно. У нас наркопроизводящие страны, граничащие с нами, имеют безвизовый режим. Где это видно? Вот сейчас договорятся афганцы с таджиками о безвизовом, и мы эту благодать получим по полной программе. Поэтому надо смотреть на опыт, как вы сказали, цивилизованных стран и наводить порядок, потому что, ну, очень многоаспектный вопрос. Трудовая миграция – это одно. Миграция с целью получения гражданства Российской Федерации – другое совершенно. И здесь надо быть очень внимательным, потому что, ну, замусорить страну можно людьми, которые потом составят большие проблемы.
Мария Жигу, пожалуйста.
С другой стороны, не считаете ли вы, что все-таки этот поток мигрантов, которые здесь работают в России, это все-таки плюс тоже для страны?
С одной стороны, да. С одной стороны, плюс, конечно. Вот, потому что с рабочей силой в Российской Федерации плоховато, с квалифицированной рабочей силой тоже не очень хорошо. Я вам хочу сказать, что сориентируясь уже многие государства соседние азиатские, вот уже в Таджикистане специальное профтехучилище открыто с преподаванием на русском языке. Именно с тем прицелом, что потом они поехали к нам. В Киргизии то же самое. В Казахстане есть ПТУ, где обучают крановщиков, опалубщиков, питонщиков, которые будут приезжать. Конечно, это, с одной стороны, благо. С другой стороны, все ли мигранты едут сюда для того, чтобы работать? Вот по данным госнаркоконтроля, я еще член Государственного антинаркотического комитета, у нас есть соседи, граждане, которые по 300 раз за год пересекают границу туда-сюда. Большая надобность такая. Кем он работает? Курьером, почтальоном. Ну, если уж курьером, потому что наверняка наркокурьером, за этим надо следить. Потом наполняемость сама по себе, понимаете, сложная, и здесь нужно, конечно же, в законодательстве. Я вам скажу сейчас мысль, которая сейчас, думаю, будет встречена в штыке, она будет непопулярна. Я бы, например, в процедуру принятия гражданства Российской Федерации, как в США, ввел бы присягу. Присягу на верность Российской Федерации. Вот у меня здесь в папочке есть присяга американская. Она давным-давно сделана. И там в суде человек присягает. А у нас что получается? Был в 2008 году конфликт осетино-грузинский. Да? И что я читаю? Тут целые диаспоры выходили в эфир и говорили, я возьму автомат из Москвы и пойду защищать родную Грузию. Это что? Нет, друг мой, ты иди прямо сейчас. Зачем это нужно делать? Потому что зачем нам пятая колонна, шестая колонна? Ни одно государство терпеть не будет. А у нас, поскольку режим наибольшего благоприятствования либеральной демократии, не осуждаю там, посмотри, но надо все-таки смотреть, что вокруг происходит. У нас это всем этим фигурантам, которые говорили, все живы-здоровы, всем это сошло с рук.
Есть одна маленькая деталь в выборе того, на кого, на какой регион России хочет быть похожий, на Соединенные Штаты, где до сих пор казнят, хотя это сокращается, или все-таки на Европу, которая, во-первых, к России ближе, а во-вторых, ну, как бы именно в европейских организациях Россия является в некоторых постоянным членом. Вы считаете, что чего не хватает? Не хватает механизмов укрепления лояльности граждан, которые, то есть людей, которые приезжают в Россию, или не хватает фильтров на самих границах? То есть работать нужно где, по-вашему, внутри страны или на ее границе?
Работать надо и там, и там. Избыток у нас только в желающих работать в Российской Федерации со стороны целого ряда государств, а порядок надо наводить во всем. Я не знаю ни одного стопроцентно решенного вопроса, касающегося миграции. И что самое интересное, видимо, есть заинтересованность у людей, которые пользуются этой, ну, да, честно говорить, незавидная доля мигрантов-то. Вот посмотрите, как они живут, как они одеты, как они питаются. Вот, как они защищены социально, и заработают-то за копейки, понимаете? Поэтому, когда начинаешь выходить с какими-то инициативами, вот мы с депутатом Слуцкером, с сенатором Слуцкером, уже и сенатора-то его нет, он уже, так сказать, перестал работать в Совете Федерации, еще 6 лет назад вышли с инициативой все-таки хоть какой-то экзамен по русскому языку у них принимать, ну, хоть какие-то слова, как пройти там в магазин, я не говорю в библиотеку нечего делать, да, как доехать туда-то, это же и техника безопасности, настройки и все, вы думаете, что-нибудь получилось?
В эфире программа «Лицом к лицу», в которой Александр Торшин, первый заместитель председателя Совета Федерации, отвечает на вопросы Марии Жиго из газеты «Монд», Александра Самарина из «Независимой газеты», ведет программу Данила Группирович. Александра, пожалуйста.
Александр Порфирьевич, все это замечательно, и знание русского языка. Хорошо бы, чтобы наши дворники, узбеки, говорили по-русски. И присяга, конечно, я тоже, принципиальных возражений нет. Но у меня большие сомнения в том, что вы сами верите в то, что наркокурьеры, там несколько раз в году пересекающие границы, что присяга их от этого остановит. У меня большие сомнения, что знание русского языка сильно поможет моему дворнику, узбеку, если он с другой стороны, с главной стороны своего бытия в России, очень прочно встроен в коррупционную вертикаль. Вы знаете, что поменялось у нас в Москве за последние месяцы в житье-бытие этих дворников? Вот как жили они в подвале жилого дома, значит, с тем, куда можно нелегально, да? А сейчас они за этот подвал платят по 1000 рублей в месяц. Как они раньше не получали полностью, так они не платят. Ни границы, ни присяги и ничто иное, только разрушение коррупционной вертикали. Что делает Совет Федерации для этого? Предлагает русский язык изучать. Это все?
Нет, конечно, ну что вы. Ну, во-первых, давайте сразу уточняться. Ну, вообще сложно разговаривать, честно вам скажу. Потому что я юрист, и я так цепляюсь за слова. На самом деле, наркокурьер, как правило, не граждане Российской Федерации. А вот те, кто приехал и хочет стать гражданином, тогда будет присяга. И к присяге надо еще кое-что дополнить, внести изменения в соответствующий уголовный кодекс, и там нарушение присяги, оно будет караться немножко по-другому, да, пожестче, чем те, кто без присяги. Хотя вопрос, вы знаете, настолько философский. Вот тут мы сейчас сидим с вами, да, вот, вроде бы мы одинаковые граждане Российской Федерации, только я вот присягу принимал, а вы нет.
Я и без присяги все
смотрю. Правильно. Только вот вас, если что, будет судить общегражданский суд, а я попаду под трибунал, ежели что, если дезертирую или не явлюсь три раза по повестке. Ну, понимаете? Что? Вот у нас уже разный правовой режим.
То есть вы хотите сказать, что вы до сих пор военнослужащий не в запасе?
Нет, почему я в запасе? Ну, если меня будут по мобилизации выездить по повестке, а я не приду, я попаду четко под трибунал. Вот, поэтому, знаете, на самом деле сложный такой вопрос. Теперь по поводу коррупционного, нет, ну что, значит, я вообще многими людскими пороками занимаюсь, но сейчас специально по распределению обязанностей между заместителями председателя Совета Федерации специально этим вопросом занимается зампред Совета Федерации Юрий Леонидович Воробьев, герой России, очень грамотный, очень, я бы сказал, принципиальный человек. И сейчас идет подготовка к изменению законодательства. Она многое кое-что уже поменялось. Не такой простой вопрос, быстро не получится.
Ну что ж, на самом деле, видите, получилась только затравка беседы, хотя, конечно же, очень многому уделили в первой части той теме, которая до сих пор болит, Беслану, но вот тема мигрантов, конечно же, продолжится во второй части нашей программы, которая начнется сразу же после краткой сводки новостей. Там о мигрантах, об оружии, о терроризме. Не отключайтесь.
Альтернативные формы среднего образования. Почему российские старшеклассники предпочитают экстернат традиционной школе? Каким образом у домашних учеников проверяют знания и кто должен получать деньги за их обучение? Эти вопросы обсуждаем в классном часе «Свободы» в это воскресенье 24 апреля в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова. Повтор в 6 утра в понедельник.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 14 часов 30 минут. Коротко о главных событиях. Христиане мира отмечают сегодня Пасху, воскресение Христово. Папа Римский Бенедикт XVI обратится к католикам с традиционным посланием городу и миру. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сегодня ночью возглавил торжественное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве. В Подмосковье при взрыве на съемочной площадке телешоу «Дом-2» пострадали два охранника. Разыскивается подозреваемый в установке взрывного устройства. Это приезжий из Новокузнецка. Более чем в 4 раза увеличилась площадь лесных пожаров в Сибири за прошедшие сутки. К сегодняшнему утру площадь распространения огня превышала 4,5 тысячи гектаров. В Кемеровской области сегодня в результате обрушения кровли в шахте погиб горняк. В Армении и во многих странах мира сегодня вспоминают жертв массовых убийств армян в Османской империи во время Первой мировой войны. В Индии скончался всемирно известный один из самых почитаемых индуистских гуру Сатья Саи Баба. США приветствовали сообщение о том, что президент Йемена Али Абдалла Салих готов на мирную передачу власти. В Ливии в субботу ударом авиации НАТО подверглись города Сирт, Гарьян, Азизи, а также столица Триполи. В боях между повстанцами и войсками Каддафи в Мисурате были убиты свыше 20 человек. На западе Багдада при взрыве тяжело ранен иракский бригадный генерал Абдулгани Махамад. На западном берегу Иордана в городе Наблус один человек погиб и четверо были ранены, когда палестинский полицейский открыл огонь по группе израильтян. В столице Нидерландов Гааге на 87-м году жизни скончался Макс ван дер Стул, крупный государственный и политический деятель.
В эфире программа «Лицом к лицу» и ее гость Александр Торшин, первый заместитель председателя Совета Федерации. А вопросы ему задают Мария Жиго из газеты «Монд». И Александр Самарин из «Независимой газеты» ведет программу Данила Гальперович. Сам Порфирьевич сказал очень интересную вещь. Вы сказали, готовятся изменения в законодательстве. И не раскрыли, какие. Вы сказали, что господин Воробьев, насколько...
Занимается совершенствованием антикоррупционного
законодательства. То есть антикоррупционное законодательство. И, собственно, Александра Самарина как раз в первой части, как одну из причин проблем с миграцией, проблем вокруг, скажем, криминальной составляющей этого вопроса, назвала коррупцию. Вот расскажите, что там про коррупцию в Совете Федерации? В чем смысл тех инициатив или законопроектов, которые сейчас разрабатываются?
Ну, с их введением должна быть более прозрачная жизнь, так сказать, чиновников, прежде всего, на которых больше всего грешат, и не без основания. Да, и вообще-то, на самом деле, в конечном итоге цель любого законодательства – чему-то вдохновлять. Вот здесь надо вдохновить к тому, чтобы человек понял о том, что честно жить гораздо более выгоднее, поймем эту терминологию, чем нечестно.
Понимаете, какая штука?
Потому что у меня есть своя точка зрения, я не хочу. Я и на то, что происходит, потому что у меня крайняя позиция. Я,
несмотря на то, что так человек выскажите их нормально.
Гражданский, то, в принципе, сейчас договоримся до такого, до таких вещей, да? Вот.
И не держите выскажу. Это в себе.
Ну, а что держать в себе? Я, наверное, в данном случае с европейской правкой не очень согласен. Смертная казнь по коррупционным делам должна быть. Вот я чувствую, вам это не понравилось, да? Поэтому, на самом деле, вы уже задали этот вопрос, что вот каждый человек, да, как-то ты себя ориентируется на что-то, да? Что, говорит, у нашей страны ближе к Европе, надо ближе к ней, мы в европейских организациях, ну и что? А мне больше по душе Соединенные Штаты Америки, Штаты Америки с их практикой. Я не самый страстный поклонник Соединенных Штатов Америки, но многое кое из того, что там есть, да, я считаю, что можно применять у нас и не оглядываться по сторонам.
Ну, только на всякий случай за коррупцию убивают в Китае. В Соединенных Штатах за коррупцию не расстреливают.
А вот это не факт.
Факт. Медицинский.
Факт. Я знаю, за что расстреливают в Соединенных Штатах Америки, только не расстреливают.
Ну,
там
да.
Же есть куча всяких вопросов. Ну, скажем, частные тюрьмы. Вот у нас иногда просто путают некоторые вещи. Вот вы сейчас про те же самые расстрелы. На самом деле, это смертная казнь, расстрел, там квалифицированная.
Ну, не, естественно, там может быть другая, инъекция, да, и так далее.
Там, например, вот я, например, большой сторонник введения в России частных тюрем. Ну, так сразу же меня обвиняют в том, что я хочу понастроить по России VIP-тюрем с джакузи, с ресторанным питанием и так далее. Частные тюрьмы в Соединенных Штатах на порядок жестче государственных. Ну, это все надо объяснять.
Частные тюрьмы, Мария Жигу, они же есть в Чечне. Вы бы хотели распространить этот вид?
Где это они есть, частные тюрьмы? Чернокозово?
Нет.
В Чечне часто
бывают. В родном селе...
Зиндана? Не видел я этих зинданов.
Главы государства.
Слушайте, вообще-то мы часто бываем на Кавказе. Если бы вы мне...
Как часто вы были в Центарое?
В Центарое? Ну, последний раз, наверное, был месяца два назад. А что мне в Центарое? Если бы мне показали частную тюрьму, давайте, я буду вам очень признателен. И Кадыров бы откроет любые двери.
Можно я вас спрошу прямо? Да. Александр Порфирьевич, вы утверждаете, что в Чечне нет места заключения, которое не подконтрольно государственной системе и принадлежит главе этой республики?
Я утверждаю, что я этого не знаю. что я таких мест не знаю. А вот в Рязанской области был случай, когда один маньяк двух женщин закрыл нам надолго. Это что, такой же пример? Из той же серии или как? Нет, вы знаете, еще раз говорю, я юрист. Пока нет фактов, что говорить об этом? Теоретически может быть все, практически да вряд ли. Да потом надо знать хорошо чеченское общество, там, там сирот-то нет, понимаете? Там обязательно за тобой кто-то стоит.
Александр Самарин, пожалуйста.
Александр Порфирьевич, скажите, вот если вы считаете, что нужно казнить людей за коррупцию, с какой цифрой, с какой суммы и с чего начинаются вот эти казни? По последним данным, самые коррумпированные у нас бюджетники, врачи, учителя, те же гаишники. Вот с этой категории надо начинать расстрел. Где провести черту?
Вы знаете, на самом деле, я вам хочу сказать, что черта-то не здесь. Черта должна быть в другом месте совершенно. У нас должен быть более квалифицированный суд, и, наверное, прав Иванов, представитель высшего арбитражного суда, Антон Александрович, надо потихонечку переходить на прецеденты. На прецеденты, потому что хищение хищению рознь. Если человек украл противотуберкулезные препараты, да, ну, не наибольшую сумму, они дорого не стоят, а в результате там два детдома полегли, ну, что с ним делать? У него, может быть, и украл-то на 5 тысяч рублей, да? А я бы расстрелял за это, за погибших. Ведь вам не Беслан, да, где бандиты пришли с какими-то политическими требованиями, многие из них под наркотиком и так далее. Этот человек умышленно взял, да, и в результате повлекло гибель людей. Ну и что? Дать ему колонию поселения или что-нибудь условное? Или, как мы сейчас совершенно необоснованно занизили нижний предел наказания? Нет, число, оно того не стоит.
Мария Жигу, пожалуйста.
Как вы относитесь к тем, что произошло, к тому, что произошло на Манежной площади 11 декабря, когда молодежь стала кричать «Россия для русских»? И, кстати, интересно, что эта ненависть, она обращается не сколько на мигрантов в целом, но тоже она обращается к кавказцам. И эта молодежь, эта самая молодежь сказала, и есть сегодня статья в газете «Коммерсант» по этому поводу, что эти молодые люди, они очень за, чтобы Россия была отделена от Кавказа.
Во-первых, отношусь я к этому, разумеется, отрицательно. Вот, поскольку любой стихийный выплеск энергии, он обычно перекидывается, так сказать, в криминал самый настоящий, да, это первое. Второе, это вот результат той самой, наверное, коррупции, да, хотя еще надо разобраться, но когда за подозреваемых в убийстве отпускают, да, на свободу, и они потом уходят в федеральный розыск, тоже неправильно, да.
Слушайте, Александр Просвечев, вы извините, ради бога, все очень здорово, но... Вот мы так все время об этом говорим, ну, не мы, а очень многие политики, что вот отпустили подозреваемых. Я не понимаю, что с той стороны у нас ангелы, что ли? Или мы не видим походов около метро «Спортивная» с теми же криками в течение нескольких лет, и не сейчас, а нескольких лет? Или мы не видим White Power, или у нас сейчас не судят за убийство Маркелова?
Почему не судят?
Не, я просто к тому, что все-таки причина не коррупция, а причина все-таки очень серьезные межнациональные трения с радикально националистическим уклоном. Вам не кажется?
Да нет, что, когда кажется, креститься надо, особенно накануне Пасхи. На самом деле, еще раз, у вас может сложиться впечатление о том, что я ухожу от прямых вопросов, но на самом деле... Вот,
нет.
Вот процитирую Ленина, очень хорошо сказал в лекции о государстве, что когда берешься рассматривать частные вопросы, не решив общих, ты постоянно будешь натыкаться на общие. Посмотрите, что у нас получается. Мы построили высококонфликтное общество. И уже свыклись о том, что цифры, пугающие цифры, да, вот, нас не тревожат почему-то. А между тем, в прошлом году Российская Федерация заняла первое место в Европе по количеству убийств. Это православное в целом государство, где еще и мусульмане есть, так сказать, и многие другие конфессии, 62 конфессии доминации, которые ни одна не учит убивать, правильно? По абортам нас, по-моему, только Румыния обошла. Вот. Ну, сейчас по употреблению алкоголя вроде Молдова обошла на 100 тысяч населения, да? По количеству самоубийств мы никогда первого места не дадим. Ну, 35 миллионов судебных дел ежегодно. Значит, каждый шестой гражданин Российской Федерации, включая там младенцев и так далее, судится ежегодно. Ну, а дальше можно этих цифр насыпать очень много. Средняя зарплата ежедневная, затраты на судебную систему на одного судью 31 тысяча рублей и так далее. Вот понимаете, сколько у нас уходит денег, сил, средств, и вот это общество высококонфликтное. Так что вот Манежная площадь – это частное проявление. Вот именно того. Вот надо начинать здесь вот с души, но это же быстрого рецепта нет.
А вот это очень интересная штука, потому что над этим сейчас работают, и по этому поводу написали уже очень многие люди в России, умные, мною уважаемые, то есть, в частности, и Афанасьев, и Кончаловский, и Явлинский. Вам тоже кажется, как многим из них, что дело уже не в системе власти, а в чем-то произошедшем с народом, с публикой? И что причина некоего развала, гниения, называйте это как хотите, лежит гораздо глубже, нежели в системе власти.
Конечно, да, это совершенно очевидный факт. Что ж, это не видно. Меня иногда просто удивляет наши планы, так сказать, которые я слышу от многих политиков. Сделаем то, сделаем это. А кто делать будет? Кто делать? Вот, и поэтому, поскольку мы ослабили вот эту вот работу, ну, духовную работу каждого над самим собой, так сказать, в обществе, в семье, вот оно и получилось так. Поэтому вот в такой атмосфере жить душновато. И манежку собрать еще раз, не вопрос.
В эфире программа «Лицом к лицу», в которой Александр Торшин, первый заместитель председателя Совета Федерации, отвечает на вопросы Марии Жиго из газеты «Монды», Александра Самарина из «Независимой газеты», ведет программу Данила Группирович. Ну что ж, я предлагаю как-то вот действительно вернуться на тему тех трех слов, которые я связал в самом начале. Это миграция, терроризм, оружие. И я знаю, что я уже говорил об этом, что у вас по поводу оружия есть свое мнение по поводу владения им населением.
Вы знаете, на самом деле не населением, а гражданами. Гражданами Российской Федерации. Причем далеко не все граждане должны иметь право обладать оружием. Это должны быть самостоятельные люди с самостоятельным заработком, которые имеют возможность хранения этого оружия, то есть иметь сейфы как минимум не состоящие на учете ни в наркодиспансерах, ни в психдиспансерах, не имеющие судимости, не имеющих приводов, так сказать, в полицию и так далее. Целый ряд ограничений, да, но человеку все-таки надо дать право на самооборону. Не докричишься ты каждый раз до полицейского. А ситуация, вот президиум Госсовета собирался по поводу наркоманов. Да, наркомания, она развивается очень серьезно. Оружие в руках гражданина, оно ведь не спасет от киллера. Он президентов не спасает в Соединенных Штатах Америки. История показывает. Да не только Соединенных Штатов. Что у нас терроризм не был до, скажем, 19-го, начале 20 века. Все было. Вот. Но человеку надо дать такое право. И потом совсем другая культура. Это все другое. Это вот как раз один из элементов воспитания. Вот смотрите, говорят, что нам нельзя, как в Америке. Не понимаю. Нет таких аргументов вообще на самом деле, что нельзя, как в Америке. Ну хорошо, а почему нам нельзя, как в Молдове, в которой там 14 лет назад уже приняли? Нам говорят, мы пьем много. Молдаване пьют больше. После того, как в Молдове ввели разрешение на покупку боевого оружия граждан, уличная преступность сократилась на 50%, количество убийств на 40%. Это не аргумент. Почему Прибалтика это делает? Почему это Грузия делает? Почему мне, пацану 18-летнему, вместе, так сказать, с текстом присяги вручили автомат Калашникова 7,62 мм. Вот такая машина. Жалко, нельзя купить, да, сейчас. Я бьюсь только за разрешение краткоствола. Почему? Очень много вопросов, очень. И не знаю, кого тут вспоминать, кого из политиков, когда тебе в дом полезут трое обдолбанных наркоманов, которые вот так доза нужна, да, а ты с беременной женой, так сказать, табуреткой будешь отмахивать. Нет, шанс надо равнять.
Ну, правда, на самом деле, конечно, ваше рассуждение предполагает, что обдолбанных наркоманов гораздо больше, чем всех остальных граждан вместе взятых. Но я не буду сам с ним спорить. Мария Жиго, пожалуйста.
На фоне такой коррупции, как мы имеем сейчас в России, как сказала моя коллега Александра, что будет с этим оружием? Ведь нет гарантии о том, что любой человек тогда сможет продать это оружие, передать это оружие террористам, например.
Здесь ничего нового. Каждый ствол, он имеет свой почерк. Я не знаю, кто будет сильно радоваться, если не пройдут мои идеи. У меня очень много сторонников о том, чтобы легализовать оружие. Наверное, оргпреступность будет рада. У них с оружием нормально. Знаете, у них вообще проблемы нет никакой. Но у каждого ствола есть свой почерк. Когда покупаешь оружие легально, да, на свое имя, то попадает пуля в пулегильзотеку. Да? Если кто-то за взятку дал разрешение наркоману, что он не наркоман и так далее, дальше по цепочке рассматриваем. Ага, справку дал, скажем, доктор Ефимов. Да? Доктор Ефимов должен получить 10 лет лишения свободы и быть соучастником того убийства из того пистолета, который... И все. По-другому никак.
Александр Саварин, пожалуйста.
Александр Порфирьевич, вот на этот раз я целиком и полностью на вашей стороне и разделяю ваше убеждение в том, что нужно разрешить гражданам иметь оружие. У меня нет опасений, что они продадут это оружие террористам, поскольку террористы прекрасно знают, где можно беспрепятственно покупать оружие. Не у граждан, а организованно в наших вооруженных силах. А на самом деле у меня к вам претензии вот какого рода. Ровно те же слова. У вас все разработано замечательно в этом законе. Я слышала от вас 7 лет назад. Скажите, пожалуйста, почему вот за все эти годы, а может быть, я ошибаюсь, не внесен вами конкретный разработанный законопроект в Государственную Думу, да, почему мы слышим только одни слова о том, что это надо сделать?
Александр, вы совершенно правы. Кроме одного, я эту тему начал поднимать полгода назад. Это первое. Второе. Люди мы взрослые. Мы понимаем, что если хочешь испортить дело какое-то, да, сделай это неподготовленно, наспех. И идею загубишь, так сказать. Ну, и много вреда принесешь. Если первый заход и первый блин здесь будет комом, то следующий можно будет затевать лет через 7. Я же полностью отдаю себе отчет в том, что происходит. Знаю, что высшее руководство страны не поддерживает эту идею. Думаю, что за 7 лет политически активной жизни, даст Бог, да, нельзя загадывать так, я думаю, что за 7 лет мы эту дорогу пройдем.
Подождите, Александр Порфирьевич, вы только что в даже не мною выстроенных рассуждениях сказали о том, что состояние общества близко к критически разваливающемуся, что духовная работа забыта, не проведена, и в обстановке вот этой вот забытой духовной работы, в обстановке таких вспышек, как на Манежной, в обстановке совершенно четко, когда самые групповые, самые массовые в России мероприятия собирают, как правило, ультранационалисты, я имею в виду русский марш, и, конечно же, не имею в виду всяческие демонстрации движения «Наши», даже неинтересно, вы предлагаете оружие. Да. Дать гражданам.
Да.
Вы не боитесь, что примерно пятая часть страны сразу будет перестреляна? На улицах?
Нет, ни в коем случае. Вы знаете, на самом деле первое, когда человек покупает оружие на свое имя, он владеет оружием в поле гильзотеки, есть. Выстрелить из своего собственного пистолета, все равно, что визитную карточку с мобильным телефоном оставить, тебя быстро найдут. Это первое. Второе, вот посмотрите, два примера.
Подождите, кто-то будет искать, Александр Порфирьевич, я же по улицам хожу, там полиция стоит, которая до сих пор милиция.
Будет криминальная полиция, будет, потому что развёрстка будет. Я оптимист здесь, понимаете, вообще накануне Пасхи нельзя впадать в уныние, это большой грех. Так вот, смотрите, Молдова, там, где разрешено оружие. Я в последнее время, уже, наверное, раз 35 ездил наблюдателем на выборах, где только не был. В Молдове попал в ту ситуацию, когда громили президентский дворец и парламент. Там, где разрешено оружие. Никуда дальше периметр полтора километра на полтора, и кирпичей не пошло. Потому что знают, что там есть оружие у людей, что они могут постоять за себя, за свою квартиру и так далее. Киргизия, где я тоже попал в эту ситуацию, где оружие запрещено категорически. Вы видели по телевизору схему, не помню, с чем пришли бандиты? С автоматами Калашникова. У них есть. А вот эти, которых они гоняли по улице, были в роли баранов, которых просто стреляли, и все. Когда у нас на Манежной площади, ведь у нас на Манежной площади много чего было, да? Помните Россия, Япония? Что после этого было? Они что, покуролесили там и разошлись? Они пошли вот туда, в сторону Совета Федерации, и бутики погромили, да? Потому что понятно было, что хозяева этих бутиков, вот полицию, тогда еще милицию звать, да, не шибко быстро все развернулось. А вот в Молдове я видел, что хозяин гостиницы, в котором я жил, вышел с сыновьями, у них у каждого по стволу было, они просто стояли и держали в руках. Никто не подошел. Говорят, что часто бандиты нападают в школах, там стреляют тогда. Тоже надо знать эту историю. Потому что в западных странах и там, где разрешено оружие, как раз территории кампусов и школ это ганс-фри. Там вообще даже полицейским запрещено оружие. Поэтому этих идиотов туда и тянет, потому что они знают, что они там будут стрелять, в ответ не получат ничего. Знаете, вот и культура будет другая. Вот обратите внимание, в интернете мне говорят: «Профессор, а ты что блог не откроешь?» Я говорю: «Ну, конечно, я открою сейчас». Вообще, деревенского воспитания, если меня оскорбляют, готов в ухо дать, понимаете? А тут безнаказанно. И такой-то, и сякой. За Беслан я столько грязи принял. Вы себе не представляете, до сих пор отмыться не могу. Причем каждый раз незаслуженно. Абсолютно. Потому что, говорят, продался этим, чинодрал, наркоман, еще как-то. И сдачи мне нельзя дать. Если будет общество по-другому немножко. Станет гаишник надо измываться над бедным водителем, если у него в голове будет сидеть, что это можно его пульт получить. А потом еще суд присяжных. А я настаиваю, чтобы каждое применение оружия гражданина расстанет присяжный, да? Они встанут на сторону этого и скажут: да что, он вымогал, да, получил бы, правильно сделал. Так что, на самом деле, я думаю, тут все не так просто. Изменится климат в обществе моральный. Становятся, люди станут друг к другу относиться. Я понимаю, что вам не нравится.
Вот, да нет, я вам сразу скажу, что мне смешно. Вы мне в этой программе несколько раз вспомнили Пасху, а одновременно с этим вы говорите о том, что получил в лоб пулю, хорошо, что что-то заслуживает смерти. Так странно.
Кто сказал, что негодяи заслуживают, так сказать, поощрения? Да нет, всяко бывает. Жизнь, она многогранная. И полковые священники даже и накануне Пасхи
благословляли войско. Да нет, мне кажется, что просто во всех этих святых книгах, собственно, праздник с ними связанный вы упоминаете, сказано не вам, не вами дано, не вами отнято.
Вообще не убей написано. И как мы, как мы обращаемся? Запросто можно пойти перекреститься, так сказать, отслужить обедню или вечернюю, а к вечеру топором так соседа порешить. И ничего, нормально. Вот это самая большая проблема на самом деле. Понимаете, в чем дело? Что на самом деле рядом полицейского, да и полицейские у нас разные, так сказать, не поставишь. Вот морально-психологический климат в обществе. Вот что плохо. А все остальное...
И вы считаете, что оружие его улучшит?
Улучшит, безусловно. Во всяком случае, люди относиться будут друг к другу более бережно.
Оружие и вера.
Мария Жигова.
Все-таки.
Ну что ж, оружие и вера, хорошо.
Угу. Хорошо, хорошая ассоциация.
Вера тоже оружие.
Ну, в том-то и дело, что, по-моему,
а вообще-то
была...
стреляет-то не пистолет, стреляет человек, вы же понимаете.
Мне кажется, что вера была изобретена ровно тогда, когда люди уже устали от всех порядков, как бы воцаряемых оружием.
И это не спасло от двух мировых войн. Увы.
Хороший аргумент, да, мы можем вспомнить еще, что было на пряжках у вермахта, с нами Бог, но, в общем...
Это мы же... на купюрах моей страны, которые я предпочитаю следовать, примером которой, ну, это моя страна, Российская Федерация, вот как раз выбирая между Европой и Америкой, там написано тоже «Богом мы верим». А вот, кстати, интересно, это все, наверное, особенности языка. Я вот каждый год езжу на такое мероприятие, называется «Молитвенный завтрак с президентом США», уже 7 лет. И вот последний раз Обама очень интересно говорил, да. Кстати, вот молитвенные завтраки хорошо бы, вот это я точно сделаю, да, и буду собирать потихонечку, много якое, наверное, но тем не менее, надо собирать за общей молитвой, за общим столом.
Ну, вы не один думаете про молитвенные завтраки, например, совсем недавно ваш коллега Маргелов сказал про молитвенные завтраки.
Это мой соратник в этом отношении, да, мы с ним как раз идем вместе, и уже давно, мы вместе и на молитвенные завтраки США.
То есть вместе вы уже так завтракали?
Раз пять уже.
Хорошо.
Ну вот, понимаете? И вот он там, Обама, сказал о том, он, в принципе, высказал национальную идею, ну вот, США и ее благополучие. Первое, это, конечно, трудолюбие, второе, вера в Бога. Но это не вера в том, что вот есть там Бог, существо высшего порядка, это Бог тебя не оставит. Вот in God we trust, значит, Бог нас не оставит. Тебя сбили с ног, вставай, работай, Бог тебя не оставит. Вот это вот, понимаете, оптимизм и стремление постоянно, так сказать, работать. То есть вот надо такой эффект.
Как же мне нравится, что радиостанцию, собственно, принадлежащую той самой стране, о которой говорит Александр Порфирьевич Торшин, я в данном случае представляю, спасибо вам большое, это приятно. Ну...
Да, нет, там есть недостатки.
Я хотел, конечно, задать вопрос Марии Жиго, потому что мы говорим о мигрантах и об оружии. Вот сразу две этих темы. Во-первых, что во Франции с оружием разрешено, запрещено. Во-вторых, что во Франции сейчас с мигрантами, потому что, насколько я понимаю, все меняется.
У нас оружие разрешено, но в определенном количестве. То есть для охотников некие модели оружия не должны принадлежать гражданам. А насчет миграции, конечно, очень сейчас живущая тема во Франции, потому что за год до президентских выборов президент Саркози и его команда выступают на том же поле, что и и Национальный фронт, который, согласно опросам, набирает силу сейчас. Так что у нас сейчас новость появилась. Наше правительство хочет бороться с легальной иммиграцией. Это что-то новое.
Это очень новое, в общем.
Я должна вам сказать, что во Франции живут почти 7 миллионов мигрантов, значит, это 11% населения, но каждый год правительство Франции, то есть Министерство внутренних дел, дает мигрантам 200 тысяч новых вид на жительство. Сейчас наш министр внутренних дел считает, что это слишком много, и надо сократить поток мигрантов на 20 тысяч. Для этого они хотят, например, ужесточить воссоединение семей. То, что, кстати, прямо противоречит конвенции по правам человека, Европейской конвенции. Но появилось сейчас тоже новое понятие у нас во Франции, очень интересное, называется «понимающий расизм». Это вот наши французы недавно утверждали про себя, что они не расисты, но они прекрасно понимают, как ими могут быть другие. Так что вот эти идеи, они сейчас, конечно, да, возрастают, это нетерпимость, например.
Ну, на самом деле, это был вот такой как бы факт-бокс от Мари Жиго, квалифицированный и заставляющий задуматься, потому что, конечно же, элемент поправения есть сейчас в Европе, элемент кризиса с миграцией есть и в Европе, и в России, и, скорее всего, мы еще будем задавать вопросы по поводу этого Александру Торшину, который будет, я надеюсь, в следующих программах приходить к нам.
С удовольствием.
Я благодарю Александра Порфирьевича за приход на программу «Лицом к лицу», за его ответы. Я благодарю моих коллег Марии Жиго из газеты «Монды», Александра Самарина из «Независимой газеты» за их вопросы. Звукорежиссер Марк Штильман и ведущий Данил Гальперович прощаются с вами, но не отключайтесь. Слушайте «Свободу».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо, но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем. Чтобы с семьей жить хорошо, квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди, и почему-то все мы унижены. И почему у кого деньги, тот феодал, а мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ и все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила, вот пальто смотрела в выставочном зале. 7500, а я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».